познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Увольнение дирижера Марка Гринштейна с поста руководителя Государственного академического симфонического оркестра. Завершение сдачи партийных списков кандидатов на выборах в Госдуму. Голосование в парламенте Германии по расширению антикризисного фонда еврозоны. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Дирижер Марк Гринштейн, уволенный накануне с поста руководителя Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова, намерен оспаривать это решение Министерства культуры в суде. Претензии музыкантов оркестра он называет надуманными, обвиняет российского министра культуры Александра Авдеева в непрофессионализме. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В последние месяцы музыканты вверенного Гринштейну оркестра несколько раз обращались с открытыми письмами в Министерство культуры с просьбой защитить их от постоянных унижений, принятых в их коллективе денежных штрафов и прочих притеснений. И вот отставка случилась. Об этом рассказывает сам дирижер.
Вчера у меня была беседа, 1:20 с господином министром, который сначала разыгрывал большого демократа и рассказывал, какой он великий руководитель, какой он великий министр. Я совершенно твердо могу сказать, что такого министра еще не было в истории ни Советского Союза, ни России. Вот таким образом выгнали Максима Федотова. Есть такой дирижер и скрипач. Просто по дороге на работу. Он ехал на работу, ему позвонили, сказали, вы уволены. Он сказал, как? Вот так, молча. Это Московский комитет по культуре сделал. То же самое происходит с Любимовым и Сердцебашевым. Это то, что делает наше министерство. То, на что они ориентируются. Это полное профессиональное непонимание своей функции как Минкульта. Если не будет срочно расформировано или реформировано руководство Минкульта, я боюсь, что это только начало и последствия которого совершенно непредсказуемы. Я вчера пытался это объяснить господину министру, ничего из этого не получилось. Он мне заявил, что я плохой руководитель.
Однако Марк Гринштейн считает себя хорошим руководителем.
Люди, которые приходят нам на концерты, они не виноваты в том, что Министерство культуры затеяло то, что оно затеяло. Надо понимать, что когда я пришел в этот оркестр, абонементы были, продавались на 200 абонементов при норме 1050. Вот это был мой первый сезон. А когда я со второго сезона и до сегодняшнего дня, наши абонементы продаются самыми первыми в России – ну, извините, Московской филармонии. И они продаются через неделю, уже абонементы и распроданы. Что в один зал, что в другой. Это не происходит ни в одном оркестре. Мы всегда лидеры и всегда первые. У нас всегда от 95 до 98% посещаемости. Компания против меня, она перерастает, уже переросла и перерастает ГАСО, и начинается возгласы о том, что у дирижеров надо отнять право распределить гранты, то есть самим участвовать в управлении, ну и так далее, и так далее, и так далее.
А теперь слово главному редактору газеты «Музыкальное обозрение» Андрею Устинову.
Слава богу, конфликтов в музыкальной среде не так много, но они очень громкие.
А какие уроки нужно или можно сделать из этого конфликта?
Дело в том, что этот конфликт не является ничем типичным. Все бомбы, которые заложены под симфоническими оркестрами, их учредителями и участниками оркестра, вот есть треугольник – дирижер, учредитель и оркестрант. В рамках этого треугольника не существует никаких нормативных, правильных, документальных историй, чтобы оркестр не имел права открывать рот нигде. Оркестр должен играть то, что написано в нотах, и в лучшем случае обсудить с дирижером трактовку, подчиняясь его воле. Никаких других прав у оркестра не должно существовать. Когда-то существовал устав Санкт-Петербургской филармонии, тогда Ленинградской филармонии, где в один из пунктов даже было, запрещается приносить оркестранту за 40 минут до оркестра телеграммы, потому что такая должна была быть настроенность на исполнение и служение высокому искусству. Вот какие были вещи. В свое время этот устав даже печатали. Очень подробно все функции всех людей разложены. Нигде в мире ни так не расстаются с дирижерами, так не назначают, как это происходит у нас. В знаменитом оркестре Берлинер Филармоник, когда заканчивал свой срок еще за 2 года до окончания срока главного дирижера Клаудио Аббада, уже был известен новый дирижер, что им станет Саймон Раттл. И была удивительное благородство и красоты компании «Прощание» с Клаудио Аббадо, был выпущен альбом, были прощальные туры какие-то, и была развернута грандиозная рекламная кампания в средствах массовой информации о том, какой дирижер приходит на смену Клаудио Аббадо. Вот так это делается в цивилизованном мире. У нас все превращается в помойку, в свару, в базар. Каждый оркестрант имеет право написать какое-то слово. Дирижер начинает выступать по поводу конфликтов по радио. Говорит, что я подам на одного в суд, на другого. Это вообще не... Вот это все абсолютно недопустимо. Это, в принципе, внутренний семейный конфликт. Но в семье существуют какие-то этические нормы взаимоотношений. Также и в оркестре, среди оркестранта, дирижера и учредителя, в данном случае Министерства культуры, должны быть четко прописаны регламенты поведения и взаимоотношений. Вот этого у нас нет. И конфликты в оркестрах в последнее время в России очень частое явление. Я вам могу сказать, что в Томске таким образом, из-за того, что оркестр стал писать письма против директора филармонии, даже губернатор дал свой мобильный номер оркестрантам. Вот до такой степени доходит наша как бы псевдодемократия. Это уже слишком. И в итоге снят был директор филармонии. Оркестр от этого лучше не стал. Что будет дальше, неизвестно. В Петрозаводске бесконечно были конфликты с оркестром. Меня даже приглашали в Министерство культуры в Петрозаводск, чтобы провести экспертизу конфликта. Там произошло совершенно чудовищное. Когда публика сидела в зале, оркестр не вышел играть концерт. И вместо того, чтобы уволить весь оркестр сразу или сделать юридически возможным это, были отстранены от работы главный дирижер и директор филармонии.
Это они в знак протеста не вышли?
Они в знак протеста, на публику им было начихать. Вот это клеймо сидит. История с госоркестром не менее, ну, понимаете, в каждой стране существует, ну, в цивилизованной европейской стране существует какой-то коллектив, который является, ну, номер один, формальный, конечно, номер один, но так же, как в Германии это Берлинер филармоник, в Австрии это Венская филармония, во Франции оркестр де Пари и так далее. Есть первый коллектив, есть условно называемый второй. Госоркестр по всем статусам, по всем положениям был первым коллективом. Статус этого коллектива держался и на фигуре гениального дирижера Евгения Светланова, особенно в его времена. И, конечно, то, что произошло с уходом Светланова, это трагедия. Этого нельзя было делать. И тогда голос поднимал оркестр. И у нас можно на любого великого человека просто втоптать его окончательно в грязь. И когда Светланов был уволен, отстранен также Министерством культуры от работы, потому что учредитель Министерства культуры, то через 2 года он умер. У него уже был рак.
Говорит Андрей Устинов. Злоключения Гринштейна начались во время конкурса Чайковского. Он вынужден был внезапно уйти на больничный после сообщения о том, что одного армянского виолончелиста дирижер пренебрежительно назвал аулом. Разгорелся скандал, в котором маэстро Гринштейн считает себя жертвой. Скандал, говорит он, раздули журналисты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, ей было предоставлено слово, и она заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центральную избирательную комиссию список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. Нижняя палата парламента Германии одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве сегодня погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек были ранены, большинство из них полицейские. В столице Йемена Сане произошли вновь ожесточенные столкновения между сторонниками и противниками президента страны Али Абдалы Салиха. Интерпол выдал санкцию на арест Саади Каддафи, одного из сыновей изложенного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», который ведет Марина Тимашева. Вот тема программы. Гибралтар и западное Средиземноморье в международных отношениях нового и новейшего времени. Выставка «Фридтьоф Нансен. За мир и примирение». «Бабий Яр. Новый перевод книги Анатолия Кузнецова». Кинофестиваль «Киношок». Программа «Поверх барьеров. Российский час». 23 часа по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжим обзором американской печати. На связи, на прямой линии, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. В эти дни одна из самых популярных обсуждаемых тем – это согласие российского премьер-министра Владимира Путина баллотироваться на третий президентский срок и, соответственно, отказ нынешнего президента Дмитрия Медведева добиваться переизбрания в мае. Какие сегодняшние материалы в американской печати на эту тему привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Валентин. Журнал Foreign Policy, дочернее издание издательского дома «Вашингтон-Пост», публикует статью своего постоянного автора Джули Йоффе под многозначительным заголовком «Катастрофическая политика». Автор предлагает свой взгляд на причины того, что о возвращении Владимира Путина было объявлено именно в прошлую субботу, когда до президентских выборов еще целых полгода. Одно из объяснений заключается в том, пишет автор, что элиты проявляют нетерпение, о чем свидетельствует усиливающееся брожение в системе, кульминацией которого стал крах проекта партии «Правое дело» менее двух недель тому назад. Опекаемый Кремлем лидер партии Михаил Прохоров вышел из-под контроля и публично раскритиковал тайного куратора российской политики Владислава Суркова. Это был крупный и очень неприятный провал, усиливший ощущение того, что система окостенела до такой степени, что стала неработоспособной. Но есть и другое, более актуальное объяснение, считает автор публикации. Это нетерпение рынка. В текущем году из России ушло как минимум 50 миллиардов долларов. Рубль упал до двухгодичного минимума, биржевые индексы внутри страны снижаются. И вряд ли удастся сбалансировать бюджет, если даже нефть поднимется в цене до 116 долларов за баррель, с сегодняшних 107 долларов. А центр мировой нефтедобычи сегодня уверенно перемещается в Америку. И автор считает, что все это выглядит не очень хорошо. Так что, полагает Джули Йоффе, цель Владимира Путина в субботу могла состоять в том, чтобы выступить вперед и уверенно взять штурвал в свои руки, заверив всех в том, что система в этот критический момент вполне работоспособна. Возвращение Путина во власть должно было стать сигналом об окончании разговоров об экспериментах. Выступление Путина на съезде, в частности, заявление о долге государства до горькое лекарство, должны были успокоить иностранных инвесторов, показав, что он будет проводить неотложные реформы. Последующий скандал с увольнением министра финансов Алексея Кудрина породил новую волну конспирологических теорий. Хотя, считает автор публикации, по сути дела, Кудрин ушел, когда почувствовал, что сезон выборов закончился. То есть вся ситуация, вероятно, намного проще, чем мы думали. Кудрину все это просто надоело, и он, возможно, не захотел нести ответственность за ту политику, которая не может управлять, особенно накануне очередного экономического спада, пишет Джулия Йоффе на страницах журнала Foreign Policy. Валентин.
Алан, мы уже сообщали, что попытки Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке выработать резолюцию по Сирии, где продолжаются жестокие подавления антиправительственных выступлений. Так вот, эти попытки в Совете Безопасности сопровождаются принципиальными разногласиями среди членов Совета. Пишет ли об этом что-то сегодня американская пресса?
Дипломатический корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Колум Линч напоминает, что всего неделю назад президент Обама призвал ООН наложить санкции на Сирию в ответ на кровопролитное подавление акций протеста. Но теперь, пишет он, инициативы европейцев, которые хотели пригрозить Дамаску новыми карами, Совета Безопасности ООН пущена под откос. А потому что постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин осудил призыв Запада, расценив его как очевидный курс на смену режима в Сирии. По словам Чуркина, попытки устанавливать, кто легитимен, а кто нет, разжигают в Сирии насилие. Между тем, по данным ООН, в Сирии правительственные силы убили более 2700 граждан, участников преимущественно мира демонстраций. Автор публикации напоминает, что два месяца назад в Совбез был внесен проект первой резолюции о санкциях в отношении сирийских руководителей. По сведениям источников в Совбезе, Россия эту резолюцию заблокировала. Во вторник постоянный представитель Франции в ООН сказал, что распространил смягченный вариант проекта резолюции, в которой Сирии только угрожают санкциями. Но реакция Виталия Чуркина – это знак того, что Россия, обладающая правом вето, готова занять жесткую позицию в защиту Сирии, пишет корреспондент газеты «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что с обзором американской печати вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы» и теперь поговорим о другой международной новости. Бундестаг, Нижняя палата парламента Германии, приняла законопроект о расширении полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. Эти поправки предусматривают увеличение общего объема финансовых гарантий для стран зоны евро. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
За расширение фонда проголосовали 523 депутата против 85. Объем фонда, предназначенного для борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны, предполагается этим решением расширить до 780 миллиардов евро вместо нынешних 440. Доля Германии в средствах фонда составит теперь 211 миллиардов евро, это 27%. То, что решение будет принято, было ясно заранее, потому что две оппозиционные партии, социал-демократы и зеленые, заявили до голосования, что они поддержат решение. Единственная партия, которая голосовала против, как и объявляла заранее, это левая партия, в рядах которой немало бывших коммунистов ГДР. Интригующим перед голосованием был вопрос, сможет ли правительственная коалиция силами только своих фракций, ХДС, ХСС и свободных демократов, набрать необходимое большинство в 311 голосов. Это оказалось возможным. Из правительственного лагеря «за» проголосовало 315 депутатов. 226 от ХДС, ХСС и 89 от фракции свободных демократов, в рядах которых накануне голосования было немало тех, кто был готов проголосовать против. Если бы это произошло, и так называемое канцлерское большинство не было бы набрано, то неотвратимо встал бы вопрос о расформировании правительства и новых выборах. Пока Ангеле Меркель не потребовались голоса оппозиции. Но партии оппозиции использовали дебаты перед голосованием для резкой критики Меркель и ее правительства. Бывший министр финансов в предыдущем правительстве Меркель, социал-демократ и один из возможных кандидатов на пост канцлера от этой партии Пьер Штайнбрюк, упрекал Меркель в недостаточном информировании граждан со стороны правительства о последствиях принятого и необходимого с точки зрения Штайнбрюка решения. Госпожа канцлер, если те страны, которые получат займы, не смогут за них вовремя или вообще расплатиться, кто будет нести финансовое бремя? И вы согласитесь со мной, наверное, что Германия окажется в компании выплачивающих эти кредиты со своими 27%. И не самое ли время всю подобную информацию обнародовать и проинформировать граждан-налогоплательщиков? Лидер фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. Эта манера колебаться и медлить с принятием решения, эти малые шаги, они стоили немецким налогоплательщикам много денег, потому что эта политика продляла и удорожала кризис. От имени правительства министр экономики и технологий свободный демократ Райнер Брюдерле парировал. Дебаты лишний раз подтверждают истину, что лучше знающий – это вовсе не всегда еще лучше делающий. Для многих в самой ситуации содержался и вопрос, насколько в силах правительства контролировать ситуацию и не являются ли политики парламентарии заложниками банков. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил. Если свободная и на принципах правового государства построенная демократия хочет оставаться стабильной, она должна ясно заявить, что она устанавливает правила, она их и меняет, и на этой позиции находится наше правительство. Шойбле пообещал и на будущее поставить многие шаги банков под контроль и строгую взвешенную проверку парламентом Германии и парламентами других европейских стран.
Это был корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. Продолжаем программу «Время свободы». Другой важной международной новостью. Сегодня и завтра в Варшаве, в столице председательствующей сейчас в ЕС Польша, проходит саммит Восточного партнерства, который определяет основные направления политики ЕС по отношению к его восточным соседям. Одной из ключевых проблем для этой программы сейчас является вопрос о сотрудничестве с Белоруссией, где продолжаются нарушения прав человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Программа Восточного партнерства, которая призвана укрепить сотрудничество Европейского Союза с Украиной, Грузией, Молдавией, Азербайджаном, Арменией и Белоруссией, была принята Европейской комиссией в декабре 2008 года. Годом позже в Праге на саммите глав государств и правительств Европейского Союза, а также стран, входящих в программу Восточного партнерства, состоялась презентация основных. Речь идет прежде всего о торговых привилегиях со стороны Европейского Союза для этих шести стран, упрощении визового режима, а также участии во всевозможных программах помощи на общую сумму 600 миллионов евро. Инициатором Восточного партнерства является Польша, которую в выработке основных направлений программы активно поддержала шведская дипломатия. Очевидно, что для Варшавы проведение саммита Восточного партнерства в период, когда Польша председательствует в Европейском Союзе, является очень важным. Нельзя забывать, что с момента вступления в Европейский Союз в мае 2004 года Польша старательно нарабатывает себе имидж одного из главных европейских экспертов, что касается ситуации по другой стороне восточных границ Европейского Союза. Одной из главных проблем, стоящих на пути успешного выполнения программы Восточного партнерства, является Белоруссия. Ситуация с правами человека в этой стране, постоянные разгоны мирных акций протеста, наличие политзаключенных не позволяют Европейскому Союзу говорить о полноценном сотрудничестве с официальным Минском. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Mamy nadzieję, że władze białoruskie zwolnią z więzień i rehabilitują.
Мы надеемся, что белорусские власти освободят и реабилитируют всех без исключения политических лидеров и арестованных в результате протестов в день выборов 19 декабря. Это сделало бы возможным активный диалог между Европейским Союзом и Белоруссией, также и на тему экономической помощи.
С Белоруссией, также на тему помощи экономической.
Между тем, в самой Польше оппозиция резко критикует внешнюю политику нынешнего правительства, в том числе и по отношению к странам, охваченным программой Восточного партнерства. Чаще всего речь идет об охлаждении отношений с Украиной и неудовлетворительном, по мнению оппозиции, поведением правительства в отношениях с Россией после катастрофы польского президентского самолета под Смоленском в апреле минувшего года.
Оказалось, что с одной стороны мы пропаганда Клэнски.
Оказалось, что с одной стороны нам трубят о поражении, а с другой – об успехах. А, собственно, внешняя политика куда-то пропала. Пропали отношения с Россией, национальный интерес. Единственное, что можно сегодня сделать, это вернуться к единой внешней политике. Потому что то, как наша страна вела себя после катастрофы под Смоленском, является наилучшей иллюстрацией того, что даже перед лицом так огромной трагедии польские политики не могут выступить сообща.
Польские политики не в состоянии говорить одним голосом.
Заявил во время теледебатов на тему внешней политики Польши бывший вице-министр иностранных дел, а нынче политик оппозиции Павел Коваль. Часть политиков, однако, придерживается мнения, что развивать следует прежде всего экономические отношения с соседями Европейского Союза, а в этом Польша имеет большой опыт. Вице-премьер Вальдемар Павляк. Если проанализировать товарооборот с нашими соседями, то если бы торговля с теми из них, что находятся на восток от нас, развивалась так же динамично, как и с западными соседями, то значение Польши в регионе выросло бы, а мы, несомненно, можем быть страной, которая хорошо понимает своих восточных соседей и может с ними удачно сотрудничать в сфере экономики. Сказал Вальдемар Павляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдата воинской части в городе Острогожске в Воронежской области. По сообщениям некоторых СМИ, заболевших от 120 до 600 человек. Министерство обороны утверждает, что госпитализировано 40 солдат. В Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, ей было предоставлено слово. Тимошенко заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией. Она утверждала также, что приговор ей написан, и он будет обвинительным, потому что президент Украины Виктор Янукович считает ее опасным конкурентом. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центральную избирательную комиссию список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. Нынешний план должен быть ратифицирован парламентариями всех 17 стран еврозоны. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве сегодня погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек ранены, большинство из них полицейские. В столице Йемена Санья сегодня произошли вновь ожесточенные столкновения между сторонниками и противниками президента страны Али Абдаллы Салиха. Интерпол сегодня выдал санкцию на арест Саади Каддафи, одного из сыновей низложенного ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Бахрейне сегодня вынесены новые приговоры по делу о массовых антиправительственных выступлениях в начале этого года. Один из участников акции приговорен к смерти по обвинению в убийстве полицейского. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер, Валентин. Несколько важных тем, о которых хочется рассказать сегодня. Германия одобрила план реформы Европейского стабилизационного фонда. Как это поможет спасти зону евро? Репортаж корреспондента «Радио Свобода» из Бундестага в Берлине. Китай вывел на орбиту сегодня космический модуль «Небесный дворец». Каковы главные пропагандистские проекты пекинского коммунистического режима? Побеседую с нашим коллегой и тонким знатоком Китая Андреем Шароградским. В Главном симфоническом оркестре России меняется руководство, и сегодня это первая тема программы. Редко приходится говорить об этом, но тема, в общем, интересная и важная. Какие проблемы государственного управления серьезной музыкой высветил конфликт дирижера Марка Гринштейна и его оркестрантов? Об этом я беседовал с музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым, и, в частности, говорил с ним о том, как теперь будет выглядеть главный российский симфонический оркестр после увольнения дирижера. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Ситуация-то с увольнением Гринштейна – это же только полдела, да? Нужно понимать, есть ли сейчас в кармане у Министерства культуры кандидат на должность главного дирижера или нет.
Каковы критерии? Что этот дирижер должен собой представлять для того, чтобы получить в управление, ну, вот фактически первый оркестр страны?
Вообще дирижеров же очень мало хороших, настоящих, крупных таких масштабов личностей, которые могут руководить оркестром. За ними идет охота по всему миру. Критерий только один. Кто может, вот кто свободен сейчас, но очень сомнительно, что кто-то вот может с завтрашнего дня менять все свои планы и начать руководить новым оркестром. Сезон сверстан наперед, абонементы проданы. Я очень надеюсь, что у Минкульта есть кандидат, который готов, который просто до сих пор держится в тайне. Должен быть крупный, большой дирижер с масштабом личности, с харизмой, с умением руководить, с именем, безусловно. Второе, он должен быть великодушным человеком, который терпит присутствие других крупных дирижеров рядом с собой. Тогда не только он один лицо оркестра, но и приглашенный дирижер со своими творческими программами тоже.
У вас есть в вашей записной книжке такая фамилия?
Александр Ведерников, бывший дирижер Большого театра, Дмитрий Лис, дирижер Уральского оркестра, ну вот Александр Лазарев, еще более давний дирижер Большого театра. Ну, конечно, Александр Лазарев, наверное, по складу своему подходящая фигура, величественный русский дирижер старой школы с мощным жестом, обаятельный, властный. Конечно, он бы прекрасно подошел, но захочет ли он или сможет ли, это никто не знает.
Обязательно выбор только среди отечественных дирижеров? Могут пригласить какую-нибудь заграничную звезду? Или такого не бывает?
Да, конечно, могут и нужно. Все эти дирижеры на 5 лет вперед обвешаны контрактами. Не так-то просто найти.
Музыкальный критик газеты «Ведомости» Петр Поспелов. Валентин, у вас есть свои предложения? Вы знаете режиссера с мощным жестом?
Ну, вы знаете, я был бы счастлив увидеть Зубина Мету на этом посту.
Я думаю, что поговорим об этом подробно в итоговом выпуске программы «Время свободы» и проанализируем главную тему уходящего дня в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. А мы возвращаемся к российским политическим темам. В России завершился срок подачи в Центральную избирательную комиссию списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. Документы в ведомство отнесли представители 7 зарегистрированных в стране партий. Последними это сделали сегодня члены «Единой России». Не представлено в парламенте партиям «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко». Для того, чтобы их зарегистрировали на выборах, теперь надо будет до 19 октября собрать не менее чем по 150 тысяч подписей в свою поддержку, рассказывает корреспондент Радио Свободы Светлана Павлова.
«Единая Россия» – последняя из семи зарегистрированных в стране политических партий, подала в Центр избирком документы для заверения списка кандидатов в депутаты Государственной Думы шестого созыва. В списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по 80 региональным группам. В федеральной части списка единороссов один человек – президент России Дмитрий Медведев. Занять первую строчку в числе кандидатов в депутаты главе государства предложил премьер-министр Владимир Путин на предвыборном съезде партии 23 сентября. Московскую часть списка «Единой России» возглавляют мэр столицы Сергей Собянин, его зам по социальной политике Людмила Швецова и председатель правления организации инвалидов «Стратегия» Владимир Крупенников. Ранее документы в ЦИК подали представители шести других официально зарегистрированных в России партий. Процедуру заверения списков своих кандидатов уже прошли «Яблоко», «Патриоты России» и ЛДПР, сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров.
Несколько партий, которые провели съезды раньше, их документы уже заверены. Сейчас следующий этап, ответственный этап – регистрация. Три партии должны принести нам 150 тысяч подписей. Это примерно чуть более 0,1% всех избирателей Российской Федерации. Кстати, мне показывали рекомендации Венецианской комиссии для Европы. Приемлемым считается сбор подписей 1% от числа избирательного корпуса.
Однако не все согласны с тем, что российская процедура сбора подписей для регистрации списка той или иной партии на выборах является образцовой. Глава юридической службы Компартии России Вадим Соловьев рассказал «Радио Свобода», что он и его коллеги призывали уравнять парламентские и непарламентские партии в тех процедурах, которые они проходят для участия в выборах, но власть эти предложения отвергает. Кроме того, главная юристка ПРФ считает, что даже процесс простого заверения подписей в Центр избиркоме до крайности формализован. Непарламентская оппозиция призывает к неучастию в выборах вообще, причем к неучастию активному. Надо идти вычеркивать себя из списков избирателей. Так считает лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов, заявляющий, что зарегистрированные Министерством юстиции России партии просто подыгрывают «Единой России» в большом спектакле. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим программу «Время свободы» разговором о прошедшей вчера встрече премьер-министра России Владимира Путина с группой российских писателей. Об этом в обзоре российской блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают состоявшуюся накануне встречу премьер-министра Владимира Путина с писателями. Больше всего комментариев появилось в связи с несколькими вопросами, заданными премьеру писателем Захаром Прилепиным. Многие, кстати, недоумевали, как вообще Прилепин попал на встречу, да еще и получил слово. Один из вопросов писателя был о растрате компании «Транснефть» 4 миллиардов долларов. Почему никто за это не был наказан? Второй вопрос касался Геннадия Тимченко, владельца компании «Ганвор», занимающейся продажей российской нефти. Прилепин поинтересовался, как стало возможным, что этот бизнесмен отказался от российского гражданства в пользу гражданства Финляндии и при этом продолжает заниматься в России нефтяным бизнесом. Напомню, что за предположение о коррупционной деятельности Тимченко и его близости к власти, политики Борис Немцов и Владимир Милов вынуждены были заплатить в феврале этого года штраф 200 тысяч рублей, так как суд признал, что их заявление порочит честь и достоинство бизнесмена. Известный блогер «Живого журнала» Алексей Навальный комментирует на своей странице оба вопроса писателя, а также сопровождает пост результатами проверки Следственного комитета России, где говорится о необоснованном завышении стоимости и незаконном уничтожении документов предприятиям, расходующим средства государства.
Но и с прямотой русского писателя спросил его про «Ганвор» и, что даже более интересно, дело «Транснефти». К этому Путин внезапно отношения не имеет. Тимченко сам по себе стал такой богатый. Типа сам уговорил нефтяников торговать через свою компанию на очень выгодных условиях. Талантливый предприниматель, отказавшийся от российского гражданства, но продолжающий зарабатывать на нашей нефти. Гражданин мира, чё? С «Транснефтью» еще веселее. Путин выразил уверенность в том, что в компании не было совершено никаких уголовно наказуемых действий.
Иными словами, нецелевое расходование средств, по мнению премьера, уголовно ненаказуемо, и ответственность за это никто не несет. О том, чем закончилась эта история с задаванием неудобных вопросов, Захар Прилепин написал на своей странице в ЖЖ.
Премьер искренне предложил писателям критиковать власть, а я даже не критиковал, а так, просто полюбопытствовал. И что характерно, за день до встречи писателей с премьером телеканал «Москва-24» пригласил меня к себе в гости на прямой эфир. Эфир должен был состояться вчера, 28 сентября в 23:30. И вот, пообщавшись с премьером, спешу я на телеканал «Москва-24», к ним на эфир подъезжаю, значит, к их офису на такси, и тут получаю от них СМС. Эфир с вами отменен по техническим причинам. Розетка, наверное, поломалась. Даже не извинились. Вот так у нас понимают несознательные журналисты предложение премьера о необходимости критики. Я, кстати сказать, ради этой вот «Москвы-24» взял себе билет домой в Нижний на 2 часа ночи, но в итоге уже в 22 часа вчера пошел гулять по площади трех вокзалов, лирично размышляя о странностях свободы слова.
Блогеры не оставили без внимания и еще одну новость, имеющую отношение к встрече писателей и Путина. Обиду автора детективных романов Дарьи Донцовой на премьера, который отнес ее книги к развлекательному жанру, назвал их легким чтивом и оскорбил миллионы читателей. Пользователь живого журнала «Смирягин» прокомментировал это коротко.
На встрече писателей, оглядев ряды Донцовых, Марининых и Минаевых, Путин с грустью подумал: «А других-то писателей у меня и нет».
Блогер Алексей Полунин недоумевает.
Я читал это и плакал, всхлипывал и шмыгал носом. Слезы просто душили меня и текли по щекам. Но это были не слезы умиления, а слезы дикого хохота, переходящего в икоту. Давно я так не смеялся. Видно, популярным писательницам и писателям стыдно за свою макулатуру, коль публично проявился такой комплекс неполноценности. Каюсь, ничего не читал из множества книжонок, выпущенных тиражищами в 1,2 миллиона штук в месяц. Пробовал, но на второй-третьей странице начинало тошнить, словно побывал в русском бистро. Была такая фастфуд-сеть а-ля «Рус». Увы, но книжный фастфуд а-ля «Рус» оказался успешным коммерческим проектом. Пожалуй, соглашусь тут с Путиным. Пойду Дюма почитаю на ночь.
Встречи Путина с интеллигенцией в общем и с писателями в частности проходят достаточно регулярно. Журналист и писатель Дмитрий Быков посвятил этому комментарий на сайте Слон.ру во время предыдущей встречи, но он не утратил своей актуальности.
Попытка приручить интеллигенцию, пообещав ей денег, выглядит запоздалым стремлением поуправлять течением мыслей и только потому страной. Но если в предыдущие 10 лет эту интеллигенцию откровенно игнорировали, обвиняя вдобавок в недостатке патриотизма и посольском шакальстве, надежда чего-то добиться сегодня вполне иллюзорна. Сверх того, у нас сегодня проблема с властителями Дум, если не понимать под ними властителя Думы В. Ю. Суркова. Властителями Дум можно почти без натяжки назвать писателя Виктора Пелевина, но он предусмотрительно минимизирует свои контакты с внешним миром вот уже лет 20, или Бориса Акунина, являющегося литературной маской.
Писатель Эдуард Лимонов частично согласен с Быковым. На такие встречи лучше вообще не ходить.
Зачем пошли писатели, заикаясь от храбрости задавать каверзные вопросы? По моему мнению, Владимир Владимирович не посещаем. Такому человеку ищите определение в словарях где-то между тираном и диктатором. Вы, писатели, его легитимизировали уже тем, что сели с ним за один стол. Вот если бы никто из вас не явился, как бы жалко он выглядел один за своим столом.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня 18 часов и 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Военная прокуратура Западного округа проводит проверку в связи с массовым заболеванием солдат воинской части в городе Острогожске Воронежской области. Поступают сообщения, что заболевших от 120 до 600 солдат. Министерство обороны утверждает, что госпитализировано лишь 40 военнослужащих. В Киеве, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, ей было предоставлено слово, и она заявила, что действовала законно при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. «Единая Россия» стала последней партией, которая представила сегодня в Центр избирком список кандидатов на выборы в Госдуму 4 декабря. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг сегодня одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве погибли полицейские и местные жители. Около 60 человек ранены.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские партии на предвыборном старте.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о Европе, разозлившейся на «Газпром».
В блогах «Свободы».
Игорь Щука. Как мы добиваемся свободных выборов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободно». У нас на очереди новости экономики. Европейская комиссия твердо намерена принуждать компании к исполнению антимонопольного законодательства, заявил сегодня еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Во вторник представители ЕС начали проверки европейских компаний и контрагентов «Газпрома», результатом чего может стать ослабление позиции «Газпрома» на газовом рынке ЕС. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Генеральный директорат по конкуренции Еврокомиссии, как сообщается, до конца текущей недели продолжит в некоторых странах проверки европейских компаний, частично принадлежащих «Газпрому» или связанных с ним совместным бизнесом. Согласно официальным заявлениям, эти обыски, начатые во вторник, проводятся в связи с подозрениями, что контрагенты российского концерна либо сами действуют вопреки антимонопольному законодательству Евросоюза, либо обладают информацией о таких нарушениях. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это не первая такая акция. Несколько лет назад Еврокомиссии уже потребовали от партнеров «Газпрома» представить контракты, которые доказывали бы, что они не пользуются монопольным положением своего российского компаньона для игры на рынке. Тогда они представили отписки, отговорки, и после этого было устроено одно из первых маски-шоу, когда в их офисы были посланы специальные люди, отобравшие копии этих контрактов. Потом контракты не опубликовали, но опубликовали общие их направления. Сейчас просто это повторяется практика, и думаю, что это вполне справедливо, учитывая третий энергетический пакет, новые правила демонополизации рынка, либерализации рынка. И «Газпром» здесь совершенно очевидно цель номер один, поскольку компания настаивает на специальном обращении с ней, на том, чтобы сохранить монопольное положение во многих сегментах рынка. И не только сохранить, но даже усилить.
В среду «Газпром» распространил официальное заявление, в котором, пообещав содействие представителям Еврокомиссии, назвал сами инспекции неожиданными. То есть создается впечатление, что компания удивлена подобными действиями европейцев, считая себя, по сути, неприкасаемой.
«Газпром» всегда реагирует на два хода позже, чем что-то такое происходит. Мало того, все заявления, направленные вперед, они обычно через минут 15 опровергались реальностью. Я думаю, что «Газпром» просто напрашивался, потому что, вот, например, проводили изъятие документов в одной из его дочек под названием «Газпром Германия». Она совершенно откровенно пользовалась, ну, в наглую своим монопольным положением, когда вместе с другой дочкой «Газпрома» они были эксклюзивными распределителями российского газа в Болгарии. То есть схема была такая: российский газ продавался по цене, которую «Газпром» объявлял в России вот этим двум посредникам, и «Газпром Германия» с партнером распределяли газ по цене в 2,5 раза выше, чем показывали в бумагах в Москве. Разница, естественно, уходила на какие-то там счета. Это, конечно, беда с российской стороны, а с болгарской и с европейской стороны беда заключалась в том, что это было, ну, использование монопольного положения для террора в отношении потребителей.
У вас есть информация или хотя бы догадки, на чьи счета уходила разница, о которой вы упомянули?
Нет, ну надо посмотреть, какие счета вот этих дочерних компаний «Газпрома». В принципе, такие компании должны репатриировать выручку, если уж они работают за границей. Но у «Газпрома», по-моему, сейчас где-то больше уже 60 или 70 различных дочерних предприятий, которые никакую выручку домой не отправляют.
Ну кому и куда в итоге эта выручка идет?
Ну, этого отсюда не видно, разумеется. Часть из них совершенно нормальные «Газпромовские дочки», а часть, естественно, аффилирована с какими-то частными структурами. Но все помнят, как гигантская компания «Газпром» держала «Росукрэнерго», где половина акций принадлежала каким-то частным лицам с сомнительной репутацией. Такие фокусы, я думаю, повторяются и в других странах.
Если исходить из практики Евросоюза, чем эти обыски могут закончиться? Получат договоры и все останется как прежде? Или какой-нибудь результат все-таки будет?
Я думаю, что результат будет. Это только начало. И, в принципе, недавно я разговаривал с одним европейским деятелем. Он мне сказал, скорее всего, да, не было бы никаких ни второго, ни третьего пакета и никаких бы усилий по либерализации рынка, если бы «Газпром» не вел себя так вызывающе. Потому что, в первую очередь, действия «Газпрома» провоцируют ответную реакцию европейцев. Ну, все помнят, как в ответ на попытки Европы либерализировать что-то, Россия ответила документом президента Медведева под названием «Концептуальный подход». Там было главное требование предоставить фактически «Газпрому» возможность пользоваться монопольным положением, но не содержалось обещание сделать то же самое в отношении других компаний на территории России. То есть такое, ну, я бы сказал, хамоватое отношение к бизнес-этике вызывает ответную сердитую реакцию Европы, и думаю, что Европа будет идти и дальше. Будут штрафы. Я не исключаю, что какие-то компании лишат разрешения работать на европейском рынке.
То есть, на ваш взгляд, нынешнее положение «Газпрома» на европейском газовом рынке все же будет меняться?
Ну, постепенно то одна, то другая страна присоединяют свои законодательства к третьему энергетическому пакету, и когда этот обязательный для принятия третий энергетический пакет заработает, тогда не исключаю, что «Газпрому» придется, например, в некоторых случаях кому-то отдавать контроль над своими газопроводами, проходящими по территории европейских стран.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в заключение информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». 20 лет спустя, 1991-2011 годы, реорганизация пространства и идентичности. Так называется международный конгресс, открывшийся сегодня в Москве. Ученые из разных стран обсуждают проблемы национальной идентичности и межэтнических отношений в современном мире. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Первый день конгресса посвящен пленарным докладам. Выступают ученые из США, Франции, Китая, России и других стран. Начиная с 30 сентября, работа ведется по тематическим секциям. Одна из них называется так: «Динамика национально-гражданской и этнической идентичности в постсоветском многокультурном пространстве». О теме своего доклада рассказывает председатель секции Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук.
Доклад мой посвящен изменению российской идентичности и межэтническим отношениям в стране за 20 лет реформ. Основная проблематика в том, как меняются представления российских граждан о своей идентичности, российской идентичности. Естественно, что российская идентичность у нас государство молодое, поэтому она формировалась достаточно болезненно. Скажем, в 92-м году, когда мы проводили исследования социологические в Москве, всего 22-24% людей называли себя россиянами. А вот за 20 лет реформ, и особенно начиная с 2001 года, опросы показывают рост российской идентичности. Люди себя идентифицируют как российских граждан. 95% населения согласилось с тем, что что они граждане России. Это сейчас, вот весной 2011 года. Естественно, нас интересовало, это гражданская идентичность или это государственная идентичность. Больше 60% это люди, которые себя идентифицируют именно потому, что живут в государстве Российской Федерации. Но это не особенность наша, это и в других странах. Тоже идентификация идет по государству, и только во Франции, по традиции, после революции и кабинетской диктатуры, все забыли, или говорят о том, что забыли о своей идентичности этнической, а не все только французы, как граждане. А во всех других государствах это все-таки мы британцы, мы не просто англичане. Англичане – это этническая принадлежность. Так же, как шотландцы, так же, как ирландцы. А вот британцы – это общегражданская идентичность. Также у нас в России вот сформировалась эта гражданская идентичность.
А видятся ли вам какие-то проблемы в этой сфере?
Конечно, мы эти проблемы видим. Во-первых, мы видим проблемы в том, что нам бы хотелось, чтобы это формировалось не просто государственная идентичность, а чтобы она формировалась как гражданская идентичность.
А в чем разница между этими двумя понятиями?
А понятия разные в том, что если ты только лоялен государству, ты выполняешь законы, и этим все ограничивается. А если ты имеешь гражданскую идентичность, то ты себя идентифицируешь с гражданами с этой страны, ты чувствуешь ответственность за судьбу страны, за дела, которые происходят в твоей стране. Гражданская идентичность, она более активная. Вот такая гражданская идентичность у нас только начинает формироваться.
А входит ли национализм и ксенофобия, распространившиеся в России, в число наиболее актуальных, на ваш взгляд, проблем в этой сфере?
Конечно, они обязательно входят именно в эту сферу, потому что сама идентичность, она может формироваться как позитивная идентичность, а может быть и как негативная, потому что люди чувствуют иногда солидарность друг с другом, именно потому что ощущают какую-то опасность, страх. Вот вы говорите о ксенофобии. Вот эта ксенофобия есть одно из проявлений негативной идентичности. А национализм – это более сложное явление. Мы показываем не только позитивный процесс в этом плане, который идет, но и показываем проблемы, как меняются межэтнические отношения. Больше 60% людей у нас по этому опросу сказали, что они испытывают раздражение и иногда испытывают неприязнь по отношению к людям другой национальности. Это очень высокие данные. Таких данных мы в 90-е годы не имели.
Отмечает социолог Леокадия Дробежева. Работа научного конгресса под названием «20 лет спустя. Реорганизация пространства и идентичности» завершается 1 октября.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Какой экономической политики ждать от Путина и Медведева в период выборов?» В программе выступит бывший советник президента России, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной поработали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Установлено, что у потерпевшей похищены ювелирные украшения, сотовый телефон.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы выяснили имя мужчины, который после гибели чиновницы снимал деньги.
Мы столкнулись с негативными последствиями глобальной переоценки.
Мы считаем решение Израиля о строительстве нового жилья в Восточном Иерусалиме контрпродуктивным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».